В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем.
Ведут программу Святослав Элис и Тамара Ленкова. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о вещах, хотя и эфирных, но занимающих важное место в жизни человека, о запахе Родины и ароматах перемен.
О парфюмерных предпочтениях людей разных поколений мы подробнее поговорим с химиком Матвеем Юдовым и главным редактором «Арома» Евгенией Чудаковой во второй части нашей программы. Начнем же с эльфакторного ландшафта.
В московской студии арт-директор парфюмерии «Бракар» Любовь Брлянская и культуролог Екатерина Жирицкая. Вот мой первый вопрос такой общий. Как вы считаете, вот для вас, с чем ассоциируется так называемый дым Отечества? Да? То есть вот из каких запахов формируется представление о вот, обстоятельствах и о родине? Ну, не знаю, наверное, Екатерина, да, с вас.
Мы можем говорить о пространстве дома и ландшафте, который находится за пределами дома. И, как вы понимаете, за этими абстракциями, за каждым из них будет стоять своя огромная история, в зависимости от того, например, какую географическую часть нашей страны мы берем, какой социальный срез мы берем, людей какого возраста мы берем.
Любовь, я знаю, вы на практике больше работаете запахами. Вот для вас можете как бы, ну, может, от себя лично, как от человека, рассказать свою ассоциацию?
Ну, вы знаете, я тут полностью согласна с Екатериной, потому что нам важно определиться, где происходит и кто это все делает.
То есть в зависимости... Это... Нет такого чего-то общего. То есть у Москвы свой запах, у Петербурга свой. А нет такого, как вот запах России, хотя бы там где-то воображение, ассоциации?
Ну, теоретически можно привязать, например, запах железных дорог, да, которые растянут через всю страну. Можно привязать какие-то конкретные вещи, но они все равно будут на круг локальные.
Я бы хотела чуть-чуть уточнить позицию моей коллеги. Мне как раз кажется, что если мы выведем обонятельные коды в область культуры, то мы можем говорить о неком общем запахе страны и говорить, из чего он складывается. Но здесь, опять-таки, надо будет очень четко это привязывать к определенному временному периоду, потому что для меня, например, то, что называется запахом России, именно как некое единое целое, очень четко изменяется во времени, в течение, ну, например, 20 века.
А можно это вообще вывести как бы на передовую культуру? Вот даже мы перед программой общались, даже очень сложно говорить на эту тему. Не хватает терминологии в русском языке.
Это специфика не только русского языка, это специфика вообще европейских языков. Поскольку запах в европейской традиции всегда был неким маргинальным чувством, которое связывалось, ну, как бы с животным началом, с некой такой, с дикарями. Вот. И то, что всегда противостояло уважаемому логическому началу, которое всегда как бы было центральным в европейской культуре, и, соответственно, самым уважаемым зрением, да, самым уважаемым чувством у европейской культуры традиционно было зрение. Но как-то еще там слух, собственно, допускали. Но то, что касается прикосновений и особенно запаха, это как бы эта сфера чувств традиционно отдавалась тем культурам, которые противостоят западному обществу, то есть некой периферии внутри этого общества или некой периферии географической, то есть диким неразвитым обществом, может быть, условному Востоку, может быть, экзотической Африке, может быть, там, не менее экзотической Индии или Южной Америке, но точно не то, что, с чем ассоциируется как бы западная культура. Именно поэтому западная культура не выработала того словаря, чтобы говорить об этом. В то же время существует, ну, не скажу, что их много, но определенный набор культур, где ароматический словарь очень сильно развит, где свои слова будут не просто там для запаха мужчины и женщины, но, например, там для запаха, там, я не знаю, несовершеннолетнего молодого человека, пожилой женщины, смелого охотника, какой-то определенной ситуации, какого-то определенного растения.
Но у нас есть возможность, значит, мы возвращаемся все-таки в Россию, у нас есть возможность узнать, как все-таки, да, определяют запах родины молодые и взрослые люди. И Святослав спросил их об этом недалеко, вот рядом с Кремлем.
Для меня это наша природа. Это природа наша в первую очередь. Я люблю заграничные поездки, но меня всегда очень тянет домой. Очень тянет. Я вообще сама поближе оттуда, с Иркутской области, с Байкала. И где бы я ни находилась, меня всегда очень тянет домой.
Тульские пряники.
Наверное, все-таки вот этих луговых трав. Так что Россия – это, прежде всего, чистота.
Ну, лесом, природой.
Запах, наверное, какой-то вот такой новогодний, елочный, особенно вот здесь, в центре, новогодние вот этой ярмарки, которую здесь делают на Красной площади, вот почему-то какие-то именно такие ассоциации приходят.
Россия – это Новый год.
Новый год, какой-то Красная площадь, это атмосфера, которая здесь зимой. Запах зимы, такой холода, мороза.
Россия. Ну, вот такой, как сейчас, потому что рядом с Красной площадью, я не знаю, я думаю сразу про это. С одной стороны и свежий, а с другой и задымленный. Ну, то есть, типа, контраст и все такое.
Какой запах России?
Для меня это запах водоема какого-то. Водоем, когда он уже немного, скажем так, застоявшийся, но он издает такой специфический запах. Он не то чтобы какой-то неприятный. Но это запах какой-то, не знаю, тины, живности, что-то такое.
Мне почему-то лесной запах.
Да.
Когда ты именно в лесу, вот этот запах листьев, шишек, сосен.
А, вот, Люб, смотрите, вы арт-директор парфюмерии Баракар. Да? Скажите, вот каким-то образом учитываются такие вот представления, да, россиян о прекрасном, там, о родине, когда создаются для них, я не знаю, там, ароматы или, может быть, флаконы или названия, потому что вот есть какая-то российская линейка, да, специально рассчитанная на, там, не знаю, бэкграунд российских граждан, тогда княжна, пиковая дама, по-моему, у Баракара. Вот как-то это коррелируется или это не всегда одно с другим связано?
Это на 100% коррелируется, потому что все, что производится здесь, в России, это российский бренд. Естественно, оно делается для людей, которые здесь живут. И учитываются именно наши локальные предпочтения альфакторные.
А в чем состоят наши локальные?
Ну вот, например, сейчас назвали ключевое слово, определяющее наше предпочтение, это свежесть. Даже если мы создаем какой-то сложный древесно-пряный запах, он все равно должен быть с таким акватическим эффектом.
Охлаждающим, да?
Холодный, да, морозный. Морозная свежесть – это все. То есть, когда миф сделал в свое время свою морозную свежесть, он просто убил всех.
А мы понимаем, почему именно этот запах кажется таким привлекательным, да, запах свежести? Может быть, как химик вы нам ответите?
Нет, не как химик, скорее Екатерина мне потом поправит. Mm-hmm. Я думаю, что наша страна – это большая часть все-таки достаточно прохладная территория. И природа у нас не яркая. Я не имею в виду, естественно, Краснодарский край или что-то такое. Но вот большая часть – это достаточно холодный климат и спокойные запахи, нет ярких взрывных красок.
Возможно, да, это как-то…
Это связано.
Это связано, но, может быть, можно запахами изменить какой-то, вот, не знаю, национальный характер, условно говоря.
Мне вспомнилось то, как говорили о запахах России. Иммигранты первой волны вынуждены уехать из своей страны после Октябрьской революции. Об этом, в частности, пишут Набоков и Нина Берберова. Специфика российской природы заключается в том, что у нас достаточно резкие смены времен года. И наша зима, особенно не такая, как сейчас, а такая, какая она была уж точно век назад, это настоящая холодная зима. Наши иммигранты и те, которые особенно попали сначала в Константинополь, то есть в совершенно другую среду природную и культурную, и даже потом, которые попали во Францию, говорили, насколько им не хватает запаха снега. которому они привыкли с детства. То есть именно этого ощущения холодного, тающего на коже снега, когда ты заходишь потом в теплое помещение. Мне трудно сказать, с химической точки зрения, существует ли он на самом деле, но эти отсылки именно к этому запаху и именно к этому физиологическому ощущению кожи я встречала неоднократно. Вот. И мне кажется, что как раз это ледяная нота, которая... Вспомните, ведь наши русские народные сказки всегда там... Есть какой-то персонаж, который там замораживает сначала главную героиню, ее потом надо каким-то образом отогреть. То есть вот этот вот контраст ледяного и жаркого, мне кажется, в этом есть наша некая такая сенсорная специфика. И контраст запахов тоже.
Ну, вообще, наверное, было вот еще очень много, что завязано, как вы справедливо сказали, на то, к какому социальному слою человек принадлежал. И вот социолог Алексей Левинсон полагает, что это продолжает вот на самом деле быть завязано и по нынешний день. И мы можем посмотреть небольшое интервью.
В российском обществе с классами дело сильно изменилось. Ну, скажем, такой класс, как рабочий класс, я думаю, перестал существовать. Люди друг друга не относят там рабочим. Есть рабочие, но нет рабочего класса. Вот. Есть очень сложный вопрос про средний класс, кто он такой, есть он или нет. Это вопрос дискуссионный. Ну и есть какие-то высшие слои. Как пахнут самые высшие слои, узнать невозможно, потому что туда невозможно попасть. Что касается вот, офисных работников, которых очень много, то среди них есть иерархия. Ну, это иерархия доходов, прежде всего. А парфюмы, которые продаются, в общем, выстраиваются в примерно такую же иерархию цен. По-моему, у Хаксли было такое наблюдение по поводу той страны, которую она описывала, это, в общем, в некотором смысле получался Советский Союз, что там вот нету бритвенных лезвий, действительно была проблема достать бритвенное лезвие, вот, и повсюду пахнет вареной капустой. Вот так сказал человек чужой. Это не запах родины, это запах чужой страны, но я думаю, что действительно что-то вроде запаха вареной капусты для многих мест у нас было. Ну, потому что это один из самых дешевых продуктов, и там... Картошка, когда ее варят, не так сильно пахнет, как капуста. А запах родины вот, Российской Федерации, ну, может быть, кто-то отличает его от запаха, там, не знаю, Украины и Белоруссии, я не берусь. И где именно надо стоять, чтобы чувствовать этот запах? На Красной площади или где? Ну, вообще, культура запахов, как и любая культура, она идет двумя основными путями. Это путь усложнения, дифференциации и потом такой, ну, сброс, так сказать, возвращение назад, опрощение. В каждый данный момент те, кого называют низшими классами, они от высших классов, так сказать, отстают. Моду вводят, как правило, те, кто статусно более высоко находится. Если только они не делают такой... жест, что захватывают что-то из моды там, нижних слоев, там, не знаю, тельняшки. Поэтому, да, вот эти уже отказываются от резких запахов, а нижние слои продолжают их использовать, ну, потому что дешевые парфюмы, они сейчас имеют резкие запахи. Это, так сказать, это вчерашний день, который донашивает нижняя часть, так сказать, социальной иерархии. Через какое-то время эти придут сюда, а те уйдут куда-то. Но это обычный механизм моды, и это происходит с тканями, с фактурами, ну и с запахами тоже.
И я вас попрошу вот это как раз откомментировать. Действительно, живут ли в социальном отношении запахи современные вот по каким-то вот описанным Алексеем Левинсоном законам?
Ну, извините, я сразу же рванула в бой, потому что ту теорию, которую описывал Алексей, то, что называется в моде trickle-down по отношению к одежде, была справедлива, ну, я не знаю, наверное, тогда же, когда она была справедлива и по отношению к моде. То есть, если не соврать, ну, наверное, годов до максимум, до 90-х 20 века.
Любовь, а вот в чем разница между ароматами, которые придумываются для людей богатых, для людей среднего класса, для людей, возможно, с низкими доходами? Есть какие-то вот узнаваемые особенности, которые присущи этим запахам?
Да практически нету. Разница в упаковке.
То есть
да.
Просто я могу купить самые дешевые духи, они будут ничем не хуже самых дорогих.
Можете.
То есть чудесно. Это такое обонятельное равноправие получается уже, да? Вот в чистом виде.
А состав ингредиентов?
А цена?
Нет, цена это отдельная история.
Цена флакона, да?
Духи для низкой ценовой категории и для высокой делаются из одних и тех же ингредиентов. Так же, как художники, у них одинаковые палитры. Палитры у всех одинаковые. Да, ее можно по-разному собрать, по-разному скомбинировать. И
может
в зависимости
проще,
от
бедных духи, может быть, проще по букету, по, не знаю,
неправильно, вот по они не проще. Не... Они должны понравиться большему количеству людей. Они более унифицированы. Но для, когда создаются какие-то композиции очень дорогие, как правило, это очень дорогой флакон, там может быть, нет, там может быть налит тоже очень какой-то простой, понятный аромат, просто чтобы люди его поняли, но упаковка добавляет ему стоимости.
Так, а что такое понятный аромат? Вот такой популизм в духах, в чем он заключается? Можем мы объяснить? Я понимаю, что это сложно на пальцах, но тем не менее, вот каков он?
Понятный, не надо думать, что вы его обоняете, и вам не надо думать, вам он сразу нравится.
Ландыши.
Ландыши.
Узнаете.
Кстати, отличный пример. Герлен делает ландыши каждый год, лимитированная версия, простейший совершенно ландыш, в красивом флаконе, очень дорого.
Кать, ну, по-моему, вот вы как раз писали об этом, вот запах Родины, да, mm-hmm. Это же, собственно говоря, вот ту историю, которую вы так... обонятельным образом рассматриваете, скажите, там же вот была история, когда люди, не знаю, в советское время, да, когда пришли к власти и постепенно начали перенимать какие-то ароматы буржуазные, которые прежде считались маркированными как ну, запах, не знаю, буржуазии, вот это все.
Тут я не вполне все-таки согласна. Для меня запахи для... Я бы не сказала для бедных и богатых, я бы сказала для людей определенного социального статуса, они существуют. И дело не только в том, что определенным духам та или иная культура приписывает определенный статус. Или если мы будем говорить о культуре не западной, то определенным запахом та или иная культура приписывает определенный статус. То есть какие-то запахи позволено носить людям, которые обладают властью. Особенно если мы будем говорить о каких-то обществах, ну, например, там в Африке, в Южной Америке, там это просто очень четко регулируется сводом неписанных местных законов. Вот. В западном обществе это регулируется ценой, но и регулируется тем, что я бы все-таки назвала условной развитостью вкуса.
Любовь. Мы продолжаем вас мучить про различия между людьми. А вот для разных возрастов, в чем различие запахов, которые там, я не знаю, для детей, подростков, молодых людей, зрелых, пожилых, возможно? Есть какие-то различия в этом плане, в возрастном?
В возрастном различие только в том, что у людей разного возраста, у них разные ольфакторные вкусы, которые обусловлены культурным кодом, в котором они росли.
Что нравится
больше
детям?
Ничем.
Сладкие
даже...
запахи?
Нет.
Или
это какие? Неправильно так. Детям нравится то, что в чем, ну вот в доме, в котором они растут, какие запахи чаще всего они чувствуют, как правило, это им будет нравиться.
А что вот для российских семей наиболее типично для
домов? Я думаю, да, выпечка типичная вещь, потому что да, мама печет, и ребенок чувствует вот этот вот запах, это ассоциация с уютом. Но это не всегда так. А ну, опять же, запахи, которые идут из нашего детства, это дача, всякие растения, которые росли на этой даче, это лес, да, это вся, это природа, естественно, вот все, что мы сейчас любим, оно вот оттуда к нам пришло.
Ну хорошо, а когда взрослеешь, ты перестаешь это, что ли, любить?
А дальше
уже?
Нет, или не перестаешь, ты... дальше начинают новые какие-то профили появляться, и они уже связаны с модой, с культурой, с текущей. И, естественно, человек, которому сейчас 20 лет, его вкус, он будет очень сильно отличаться от человека, которому сейчас 50.
Ну вот я боюсь, что отличается вот очень как-то сильно, потому что вот мы помним, были какие-то, ну, считали, что мужские запахи, да, раньше были такие брутальные запахи, и мы, в общем, во всяком случае, люди моего поколения представляют, что это такое, запах мужчины такой, как бы условно говоря. А недавно я прочитала, что теперь это такие ванильные, кондитерские запахи мужские. То есть, а может быть, как раз это отсылка, и может быть, правильно, отсылка мужчин вот как раз в такой, в инфантилизм, вот в ту сторону,
или
да, или в унисекс.
Да?
Да, да, нет, нет мужских и женских запахов. Мы же в ресторане не выбираем женскую и мужскую еду. Почему мы пытаемся разделить альфакторные профили по гендеру? И сейчас вот это вот смешение гендерное, оно как раз происходит, и это хорошо. То есть девушки начинают носить характерные фужерные композиции, которые были когда-то, принадлежали когда-то мужчинам.
Что такое фужер, да?
Фужер – это, как бы объяснить, чтобы все поняли. Это характерная мужская композиция, в основе которой лежит лаванда, герань и кумарин. Кумарин – характерный запах такого прелого сена с миндальным оттенком.
Отношение к запахам, да, вот в России, оно появляется так как-то очень постепенно, хотя есть много блогеров, но это обычно рассказ про парфюм, да, а про вот как культуру, в принципе, обонятельную такую, не только связанную вот с какими-то там туалетными и парфюмерными вещами, говорят не очень много, вот, собственно говоря. И мы об этом спросили Ольгу Ванштейн, она филолог, историк и теоретик моды.
На Западе есть даже более общее название для этой рубрики, так называемые sensory studies, то есть изучение истории чувств, прежде всего вот изучение органов восприятия, то есть вот как мы воспринимаем через глаз, через вот зрение, слух и в том числе вот через обоняние. Для нашего разговора, может быть, было бы продуктивно различить вот эту пару понятий, потому что до сих пор мы их употребляли как синонимы, запахи и ароматы. И вот тут я бы сказала, что запах отличается от аромата тем, что аромат многосоставен. То есть аромат включает в себя много запахов. И запах по сравнению с ароматом – это что-то простое, элементарное. Парфюмерный аромат, он не просто многосоставен, а обычно складывается как аккорд. Грамматика ароматов, которую в нашей стране используется, она, ну, как-то развивается достаточно стихийно. Вот познания, которые есть у людей относительно парфюмерии, все это во многом диктуется, ну, или глянцем, или какими-то там случайными, отрывочными такими обрывками информации. Есть, конечно, различия в плане употребления дезодорантов или там культуры личной гигиены. Есть различия между Россией и западными странами, Россией и Америкой. На Западе в последнее время даже популярно такое понятие, как... я даже не скажу, что это какой-то термин, но, по крайней мере, это считается вот такой ольфакторной агрессией, если вот вы слишком активно вторгаетесь со своим запахом в личное пространство другого человека. Это считается некорректным.
Да, ну вот смотрите, вот такая тема очень, мне кажется, важная и исторически, и, наверное, сейчас. Да, это такая агрессия, да, которая возникает. Очень часто есть какие-то правила, может быть, да, или они закладываются уже в сами духи, да, в ароматы, чтобы это не было вот так вот, ну, не знаю, непристойно громко, да, не звучало, когда люди находятся там, не знаю, в помещении.
Ну, к сожалению, это требование потребителя, чтобы запах был громкий, стойкий и жил с вами неделю. И, естественно, производители, они отвечают на запрос потребителя, и сейчас вот эта мода на сладкие гурманские ароматы, которые очень яркие, очень громкие, дают большой диффузный шлейф. И, естественно, не слишком уместно пользоваться таким в закрытом помещении, особенно у нас зимой, когда плохо проветривается, но у нас альфакторной культуры нет, поэтому нам всем приходится это терпеть.
Мы не можем говорить о норме вообще. Мы должны говорить о нормах определенной культуры. И, скажем, обонятельная норма, ну, условно говоря, среднего итальянского покупателя и обонятельная норма условного среднего, например, шведского покупателя и обонятельная культура условного среднего русского покупателя и условного среднего японского и условного среднего арабского – это будут разные типы.
Но они пользуются теперь, получается, практически одни и теми же запахами. Ну вот я имею в виду ароматами, как парфюмом. Рынок, вот он один, и мы выбираем какие-то из общей корзинки.
Да, корзинка общая, но в корзинке есть выбор. Но если все-таки говорить в целом, ведь я думаю, что наш выбор запахов, с одной стороны, отражение национальной культуры как таковой, с другой стороны, отражение каких-то объективных реалий, в которых мы живем. То есть, если мы живем в климате, когда холодно, темно, часто мокро, вот, и когда такие большие расстояния, ну, наверное, это естественно, что нам хочется тепла, и хочется заявить о себе. Многие французские парфюмеры говорят именно об этой любви русского покупателя к таким очевидным, ярким, хорошо воспринимаемым запахам. То есть это вот должно быть. То есть у нас нет времени на нюансы, у нас нет возможности на нюансы. То есть... мы яркие.
То есть это должно быть громко и отчетливо. Ну что ж, о национальных и возрастных особенностях мы поговорим после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем.
Ведут программу Тамара Алиленкова и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о том, что трудно выразить словами, о запахах и ароматах, присущим разным поколениям. В московской студии филолог, главный редактор парфюмерной энциклопедии «Арома» Евгения Чудакова и химик, специалист в области душистых веществ Матвей Юдов. Начнем, наверное, с такого вопроса. Расскажите нам, пожалуйста, вот какие запахи в разное время становятся модными и с чем это связано? Вот с новыми технологиями производства, которые появляются, или больше с какими-то культурными вещами, с модой?
В чем причина? Запрос потребителя, может быть, это ответ на... Запрос.
А здесь все взаимосвязано, потому что здесь два пласта, и, в принципе, опять же, вот вы оба назвали, потому что, естественно, культурные особенности есть, естественно, их преподносят нам как вот некую базу для создания новых ароматов, но в конечном итоге все, конечно, упирается в технологии, и это точно так же, как в моде, любая форма, которая к нам приходит вот как некий тренд, она зависит от того, какие ткани предлагаются дизайнерам, а, соответственно, то, какие ткани предлагаются дизайнерам, зависит, в конце концов, от того, на что в данный момент способно производство. В парфюмерии абсолютно та же самая история.
Но с другой стороны, естественно, появление новых материалов и исчезновение, что немаловажно, старых материалов, которые тоже, естественно, имеют место быть, оно некоторым образом корректирует все вот эти процессы.
И а что же... важно исчезло за последние годы? Можете привести пример? Это очень интересно.
Исчезло?
Чего,
знаете,
мы лишились?
Интересно. Честно говоря, если что-то востребовано, оно так или иначе все равно находится какой-то способ вот эту краску этот какой-то ингредиент в этом, так сказать, профиле разработать, и разработать достаточно дешево. То есть это основная задача химиков, связанных с химией душистых веществ с испокон веков, но не совсем как бы испокон веков, скажем так, со второй половины 19 века, когда в принципе возникла парфюмерная промышленность как таковая, ту, какую мы имеем и к которой мы привыкли, она возникла так или иначе с появлением первых душистых веществ, потому что натуральные многие ингредиенты были достаточно дорогостоящие, и была потребность именно в каких-то материалах, ну, с одной стороны, новых, абсолютно каких-то не похожих на остальные, с другой стороны, на те, которые бы так или иначе могли бы конкурировать с дорогостоящими натуральными. Таким образом...
Матвей, простите, я вас перебью. Ну, смотрите, ну, такая вот как бы странная история, потому что нынешнее поколение, оно живет совершенно в другом обонятельном, как мне кажется, пространстве, тем более все уехали в город, да? И, по идее, конечно, люди могут транслировать какие-то запахи, связанные там с мамой, да, потому что, ну, это, как правило, запах приятный.
Ну, это неизбежно. То, что мы имеем сейчас... Это, в принципе, некая рифма к тому, что было в 90-е годы. То есть, ну, среди мужских мы имеем вот эти неофужеры, так или иначе. Среди женских мы имеем гурманские вот эти все вещи, которые появились, ну, примерно как раз 25 лет назад. Отчет это вот с Мюглеровского ангела.
А то, что нам в предыдущей части сказали, что уже нету отдельно мужских и женских.
Но их никогда не было. Это все придумали в середине 20-х годов, грубо говоря, люди, которые занимались маркетологией и продвижением ароматов. И это как бы гениальное было такое решение, чтобы, так сказать, продать отдельно мужчинам, отдельно женщинам, а вроде бы как-то, ну, получается побольше в результате. Да, по большому счету, я тут полностью согласен с теми, кто считает, что, так сказать, никакого деления в принципе быть не может, потому что нету мужских каких-то и женских ингредиентов. Есть какие-то профили, ну, скажем, действительно, едва ли кто-то из мужчин будет носить мускусно-фруктово-цветочные какие-то гурманские композиции, хотя и такое бывает. А с другой стороны, масса есть композиции, которые номинально адресованы мужчинам, но носят их преимущественно женщины. Это, так сказать, как медицинский факт.
Еще, опять же, это вопрос культурологии, потому что французские одеколоны были, вот вам розы, вот вам цветочки, мужчины носили прекрасно. Потом появились маркетологи и решили, что, ребятки, давайте вам придумаем новый образ. До сих пор в арабской культуре роза – это
мужской сугубо цветок, брутальный, жесткий. Да.
Поэтому это все игрища такие, завязанные на каких-то аспектах вот той или иной культуры и плюс потребностях рынка того или иного в текущий момент.
Но, как мне кажется, вот в российской культуре, на российском рынке люди не готовы отказаться от этого разделения. У нас очень страшно как бы играть с гендерными ролями.
Да, есть такой момент. Есть, действительно, мужчина едва ли купит флакон духов, если на нем не написано «Формен» очень крупно, в идеале, чтобы он был какого-нибудь черного, синего цвета и геометрической формы, чтобы это был флакон, потому что, ну, видимо, есть какая-то боязнь в том, что кто-то усомнится в маскулинности или в чем-то ином.
Скажите, а вот молодежный какой-то, не знаю, спрос, он существует отдельно? Вы понимаете, что, может быть, это вот какие-то, ну, немножко другие ароматы, которые вот современно молодым людям, все же говорят, что они не такие. Мы знаем, да, что ну, да,
есть,
они
вроде
не
бы
такие.
Как, да. Естественно, на или над нет, этим работают лучше мы. Маркетологи не зря, так сказать, едят свой хлеб, они все это, естественно, продумывается, просчитывается. Но иногда бывают странные вещи. Вот, например, один из самых ярких запусков этого года, женский аромат, номинально женский аромат, ну, хотя действительно, он действительно женский, едва ли кто-то из мужчин согласится такое носить. Он вообще был адресован достаточно молодой аудитории, но, тем не менее, и реально его покупают женщины там 40+. И вот это, так сказать, такое случается постоянно.
Ну, наверное, существуют какие-то вечные ценности. Мы вот свою фокус-группу напросили, опять-таки, рядом с Кремлем.
Какой у вас самый вот просто любимый запах? Есть какой-то любимый?
Просто любимый запах, да, у меня есть. После дождя запах зелени. Вот именно свежести леса, клубники, лета.
Наверное, самый любимый запах – запах апельсиновой цедры.
А почему он самый любимый?
Не знаю, как-то он мне очень нравится. Ну, вообще, это для меня нераздельный запах с коктейлем, который называется Old Fashion.
Самый любимый запах? Ну, может быть, ландыш.
А почему ландыш? Чем нравится?
Остротой.
Запах свободы.
А как? Чем пахнет свобода?
Свобода пахнет, черт тебя знает, даже такой вопрос-то так.
Самый любимый запах после дождя или свежескошенной травы?
Ну, самый любимый запах у меня сладкий запах ванили, потому что я люблю сладости.
Корица – это очень хороший запах.
Имбирь.
Имбирь, да.
И съедобный запах, да. Тоже все нравится. А чем нравится корица и имбирь?
Не знаю, какой-то уютный запах, да. Атмосферный.
С чем-то семьей ассоциируется?
Да, с домашним уютом.
Не знаю, что-нибудь вкусненько пахнущее, какая-нибудь еда, наверное. Ну, как... Пончики, например, какие-нибудь.
Какой вот самый ненавистный запах, самый вот противный, нелюбимый?
Грязных носков. Поэтому в поездах принципиально из-за этого не езжу, честно. Предпочитаю передвигаться самолетами, если куда-то вот так вот в поездке.
Нелюбимый. Есть, конечно. Сигаретами, когда пахнет.
Ой, горький перец, что ж такое вот.
Самый нелюбимый, их много. Например, когда от людей воняет изо рта, например, или как-то еще в метро от бомжей.
Бензина.
Бензина.
Запах просыпаться с утра в понедельник. Вот это нелюбимый запах. Болью пахнет. Честно, определенного нет. Каждый раз как новый.
Какой-то, не знаю, какой-то рвотный запах, я не знаю, что-нибудь такое. Что-то омерзительное.
Ну вот смотрите, какие-то такие общие ценности, да, образуются такие, или не очень, вам кажется, общие. Тут
мне кажется, много-много пластов.
Да, и это завязано на дом в основном. Вот как это ни странно, и у молодых людей, хотя много с едой мне это же.
Когда говорят о запахах, здесь на самом деле люди в основном говорят не о запахах как таковых, а об образах и порой иногда о каких-то альфакторных фантазмах. Потому что по большому счету все вот это вот, то, что мы увидели, это пресловутые печеньки Мадлен прустовские. То есть люди вспоминают не конкретный запах чего-то, они не говорят, пахнет, не знаю, там, амилгликолятом. Пахнет вот домом, пахнет печеньками. Они вспоминают просто свои ощущения, и они
пытаются
описывать.
Но в этом как раз секрет запахов. И это да? То, что может использоваться в том числе и для манипуляций каких-то,
естественно.
Да?
Ну, собственно, на этом как бы завязана вся парфюмерия.
Это же, ребят, ну это то, что происходит в современном мире. Все друг другу врут при помощи вот этого самого парфюма. То есть мы живем абсолютно в искусственной атмосфере альфакторной, да, простите меня,
почему
конечно.
Почему врут? Создают образы?
Ну,
нет, тут и так просто дело в физиологии. Просто у нас мозг так устроен, что зона, отвечающая за память, и зона за эмоции, и зона, отвечающая за наши альфакторные, так сказать, ощущения, они находятся довольно близко. И поскольку это некая нейронная сеть, где, так сказать, клетки переплетены друг с другом, Сумбрия, это непосредственно, да,
Матвей,
очень...
Но я про то, что мы живем во лжи, вот в этой обонятельной почему? Лжи. Нет, потому что мы не пахнем собой.
Знаете,
мы пахнем,
кажется,
какими-то придуманными вещами.
Я понял, да, к чему вы клоните. Первые, так сказать, тенденции человека к ароматизации себя, своего жилища и прочих вещах, искусственно создавая какую-то атмосферу, они относятся к верхнему палеолиту.
Это было
очень давно.
Это было для гигиены.
Нет, отнюдь.
У парфюмерии
функции. А перебить собственный запах, избавиться от него, придумать себе другой, вот это же другая история.
Основная, как бы, культурологически, можно сказать, та функция парфюмерии, на которую в культурологии обращают внимание в первую очередь, это религиозная. Естественно, это была гигиеническая. Потом была декоративная.
Фармакопейная.
То есть, а сейчас
что
она...
А сейчас какая? Нет, вот какая сейчас?
А вот сейчас, на самом деле, мы идем достаточно хорошим путем. То есть сейчас мы уходим от сугубо какой-то... То есть парфюмерия, она, с одной стороны, по-хорошему функционально стала. Вот вы говорили, что мы живем во лжи. Возможно, до того, как вот парфюмерия разделилась на нишевую и не нишевую, как Матвей сказал, ниша стала реакцией на коммерциализацию всего этого дела, тогда, да, возможно, ароматы в основном использовались для создания некого образа. Ну, то есть даже вспомните постеры, везде это обязательно привлечение, какие-то вот эти чувственные мускусы и прочее, прочее. То есть нам дарили картинку, которую мы хотели примерить на себя, и вот под этой маркой продавали огромное количество парфюмов. Сейчас парфюмерия стала большим искусством, наверное, по крайней мере, ее часть. И позволяет, и опять же, по-хорошему функциональный. То есть это вот искусство и функция, они примерно равные.
Прикладное искусство.
Да, да, прикладное искусство. Ну, то есть, понимаешь, с одной стороны, это вот интеллектуальная парфюмерия, условно, которая может играть на каких-то аспектах неожиданных, как, например, люди говорили очень часто, много говорили о том, что неприятные запахи для них, запахи выделения человека. Запросто есть один из самых популярных ароматов в среде людей, увлекающих и знающих, это секретион манифик, запах, который имитирует запах спермы. Ну, то есть это вот такая музейная достаточно история.
Получается так, что теперь каждый пахнет в силу своей фантазии, да, и своего желания. И можно даже заказать свой запах или запах к событию, как это вот произошло в Перми, расскажите, пожалуйста.
Пермская история – это Дягилевский фестиваль, куратор его и человек, отвечающий, в принципе, за художественную составляющую, Теодор Курензис. Теодор – человек, любящий запахи и то, что сейчас можно назвать парфманьяк, у него большая коллекция, и это его привело к, вернее, это была случайная встреча, но в конечном итоге она вылилась в коллаборацию. Мы встретились с Винсентом Микотти, швейцарским виолончелистом и по совместительству парфюмером. У него своя парфюмерная марка, называется US Yuzak. И, соответственно, вот они решили сделать аромат сперва к... Это был прошлый год. Аромат назывался «Весна». Теодор был автором брифа парфюмерного. Он описывал, в принципе...
А как описывает? Вот как нужно описать аромат, который ты хочешь получить? А
те же самые печеньки Мадлен. То есть человек просто вспоминает некую историю и
какие-то
привязывает...
ассоциации, да?
Ассоциации. И говорит... То есть он вспоминал какие-то картинки из его детства или из образа, которые близки ему, чисто, опять же, в культурологическом плане. То есть там запах старых книг, запах стен церкви, запах талого снега. То есть создается некий образ. Выбирается тема, вот они выбрали тему «Весна», и наполнили ее какими-то отдельными такими картинками, чтобы из этой мозаики собрать этот образ.
По большому счету, вот то, что я очень несколько раз проверял это слепыми опытами и готов, так сказать, это утверждать по сей день, что, в принципе, если мы имеем некий бытовой продукт, скажем, шампунь какой-нибудь, и если мы сделаем флакон оранжевого цвета, нарисуем там апельсин, назовем этот шампунь апельсиновый, то совершенно не важно вообще, какую отдушку мы туда положим, если даже это будет пахнуть ландышами, практически все будут уверены, что это пахнет апельсином.
Нет, Матвей, я не согласна. Как потребитель, я не согласна.
Но тем не менее.
Самом деле всегда возмущаемся вот такими несоответствиями.
Давайте попробуем, может быть, подождите. Мы не заметим.
То, что касается, опять же, вернусь к этому опыту, то, что, например...
визуальный образ может не соответствовать какому-то...
Ну, вот есть такое замечательное, да, вещество, которое вот одно из этой серии, которое показывал Кристоф, и в зависимости от того, видели мы на изображении айву, яблоки, джем, розы, табак или мед, мы с одного и того же блоттера чувствовали, как бы, и в виде разных картинки воспринимали совершенно это по-разному. Отгадка этого вопроса в том, что это вещество, оно находится во всех этих вещах.
Отгадка в другом, что не каждый, собственно, наверное, даже молодой человек, современный, живущий в городе, он знает, как пахнет, не знаю, там вот яблоко на дереве или вот живая роза в саду, да, потому что даже...
Нет, я не в этом
дело. Может быть, просто вот этот вот изначально натуральный запах, просто его не узнают, его не знают, и он существует только исключительно вот в этой продукции. Почему вы болтаете?
Ну, это факт.
Мне кажется, что какое-то количество современных молодых людей, они не
спутает клубнику из йогурта с реальной клубникой. Это совершенно точно. Все знают прекрасно, как пахнут розы. Я не знаю, есть ли на земле человек...
Откуда?
Потому что все хоть раз были за городом, и хоть раз нюхали розы, дарили друг другу розу.
Но это то, что о розе, да. А какие-то другие вещи, я не знаю, какие-то другие запахи, которые, в общем,
Есть такие фантомные запахи. Аромат туберозы, который сплошь и рядом используется в парфюмерии, это некий такой профиль, который всегда популярен, и сейчас особенно популярен вдвойне по ряду причин. Ну вот как пахнет живая тубероза, ну не знает никто, потому что для этого надо как минимум поехать, ну или хотя бы в Голландию, а лучше куда-нибудь в Южную Америку.
Да, то есть вот каждый понимает тот или иной образ и трактует, да, и парфюмер может вот создавать в зависимости от своих визуальных впечатлений какой-то вот ароматический образ, и некоторое время назад вот был создан такой образ.
Запах Путина, да, причем белорусским парфюмером. Давайте посмотрим ролик небольшой, который мы сняли.
Такие духи вышли с Путиным. Хотите, подушим вас Путиным? Вдруг вас не додушили.
Почему так? А зачем так?
Хотите, мы подушим вас Путиным? Это вот духи с Путиным.
Давайте.
This is Putin smell.
This is his culture.
Do you like Putin smell?
Yes.
You want to smell like Putin? Where are you from?
China.
Из Китая.
аккуратно.
А ну-ка, пошли.
Часто сказать. Очень дешевый.
Одеколон дешевый.
А идея сама как вам?
Идея отличная, но одеколон дешевый.
Ну, в Чечне точно они уйдут на расхват.
Это Путин, правда, серьезно. Духи с Путиным они вот тут продаются. Хотите? Не хотите?
Спасибо.
Даже бесплатно.
Вот у меня пенсия. Пенсия большая. 13400 рублей. Это зарплата от города. Я отработал 43 года. И вот, значит, я духи не могу купить. Мне недоступны. А пахнет, знаете, дешевым одеколоном.
Куда вас подушить? Хотите пахнуть Путина?
И сколько это?
Это 6500. Вот тут вот ордер.
Спасибо.
До свидания.
Как вы относитесь вот к такому процессу, когда создаются там запах Путина, запах Жириновского, да, такие вот как конкретные
и
запахи?
Какие с вашей точки зрения это запахи, да? Потому что это должен быть запах успешного человека. И вообще, как сегодня трактуется запах успешного человека? Вот, ну, как-то
если
это...
мы говорим конкретно о запахах Путина и Жириновского, насчет Жириновского не помню, не нюхала, а вот к Путину приложилась. Но это не парфюмерия. То есть это популизм чистой воды, и об этом в контексте парфюмерии говорить, в принципе, неправильно,
то есть
мягко
невозможно
говоря.
Невозможно прям создать на ассоциации запах человека.
Нет, возможно, конечно.
Очень про этот запах,
да,
не говорит.
Да, конкретно об этом запахе. Естественно, история о том, что создаются фантазийные какие-то ароматные полотна, посвященные разным людям, она существует давным-давно и прекрасно используется. Ну, то есть это все зависит исключительно от того, каким себе или какой себе данную личность представляет человек, непосредственно вовлеченный в процесс, то есть либо арт-директор, либо парфюмер. И все, то есть это опять же личное.
С запахом Путина, вот что там не так? Вот вы понюхали, вот
ну,
что-то не Путина почувствовали.
Это совершенно тривиальный, обычный ароматический фужер свежий. Это совершенно безопасный такой жанр.
Безликий.
В котором создана половина всех мужских новинок, начиная с 90-х годов. И поэтому, так сказать, я просто его сейчас не помню, и именно по этой причине я не...
Ну, это что-то размазанное, так сказать, такое, ягодное, с зеленью какой-то непонятное.
Ну, нет, сам, хорошо, давайте тогда попробуем понять про успешного человека, да, вот есть какой-то, может быть, эталон, как должен пахнуть уверенный в себе успешный человек, потому что вот бывают такие
ассоциации. Вот мы опять же возвращаемся который раз к тому, что... Запах успешности для одного человека может быть действительно запахом успешности.
А понимание производителей, может быть, что нет таких устойчивых образов?
Есть клише.
Да,
есть вот, как бы образы,
клише,
я не знаю, как с образами сложнее, но есть штампы. И все штампы – это всегда очень плохо по понятным причинам.
Хорошо, ну пускай, вот да, ну есть штамп, но что делать? Вот мы же работаем с мифом, да?
Есть, например,
это
такие,
что?
Это, знаете,
это
как
обязательно...
чаще всего откуда берется. Есть некий материал довольно дорогостоящий, и поэтому, потому что, так сказать, не каждый бюджет это позволяет, этот материал можно положить не в каждую композицию. И та композиция, в которой этот материал есть, в котором он в чистом виде и узнаваем, и определяем, она становится, как бы, поскольку все знают, что это дорого, это некая статусная вещь становится. И, так сказать, эта вещь эксплуатируется очень сильно. Вот, например, четко совершенно есть довольно дорогостоящий материал, который называется амбраксан, был до какого-то момента. Ну, даже есть еще лучший пример. Ну ладно, пусть будет амбраксан. Долгое время его можно было положить только в композицию с очень высоким бюджетом. Поэтому хотим мы того или не хотим, подсознательно получил маркер вот этой, вот, так сказать, как сказать, эксклюзивности и статусности. Соответственно, когда этот амбраксан можно было сделать подешевле, и его можно было положить практически в любую композицию, все стали этим злоупотреблять. Поэтому на данный момент мы имеем ситуацию, где он повсеместно. Люди стараются вот эту вот статусность, так сказать, в любом, даже самом дешевом аромате реализовать. И как бы это ведет к тому, что, так сказать...
К девальвации образа,
скажем так. Но это как бы все, так сказать, разные материалы в разном времени. То есть, тоже, например, было запахом фиалок, когда парфюмеры получили довольно дешевые материалы, которые позволяли воспроизвести аромат фиалок, этими стали так злоупотреблять, вплоть до того, что в некоторых ароматах там до 30% и больше этих материалов, как, например, в пресловутой «Красной Москве», например. Север, который корнями растет там с дореволюционных, правда, времен еще, но тем не менее это имеет место быть. Это как бы...
Есть ли какие-то запахи, которые сейчас наиболее популярны у молодого поколения, которые ассоциируются вот с людьми, которым сейчас там 18, 19,
или,
20 лет?
Да, или которые адресуются, которые придумываются в расчете на них, да?
О том, что придумывается, вот Матвей тоже говорил, как раз-таки, естественно, это есть, это все попытки...
А какие они, вот понять?
Ну, например, выпустили Шанель Ле, это якобы молодежная версия классической пятерки. По большому счету, это тоже фантазийная история. Естественно, люди опираются на какие-то события, которые происходят вот сейчас. То есть, понятное дело, опять же, мы всегда... Все сводится к культурологии.
Да, но это вот... тоже получается как бы такая реплика туда. Да? Ну, а вот что-то такое авангардное в будущем
стремление. Чего надо избегать, то, что надо исключить. Потому что всегда, создавая композицию для молодых, хотим или не хотим, мы все равно используем те же самые материалы, те же самые краски, просто немножко в других пропорциях. Чаще всего стоит вопрос, чего не надо туда класть.
Ага, хорошо. Чего не надо класть, да, современному?
Ну, есть какие-то вещи, которые себя изжили, которые в свое время очень много эксплуатировались, и сейчас они воспринимаются как такие уже старческие вещи. То есть, например, с удивлением обнаружил, что вот такие вот травянистые свежие эти ароматические фужеры, типа, например, эгоиста, платинум и подобных вещей, сейчас воспринимаются уже как такие, ну, стариковские, как дедовские такие ароматы. Понятно. Хотя в свое время это было ультра, ну, мега популярно. Сейчас для того, чтобы этот эффект избежать, естественно, надо какие-то вещи оттуда, ну, то есть, например, по пачули, например, это очень хорошо заметно, в какой фазе мы находимся, потому что они либо очень популярны, либо очень непопулярны. Вот, то есть, соответственно, а так это все циклично, так или иначе. То, что сейчас считается мега популярным, оно все это уже было много раз.
Плюс к замечанию Матвея я бы хотела добавить такое небольшое наблюдение. Молодежь предпочитает то, что она либо, опять же, все идет из детства.
Все подсмотрено у родителей.
Вот, если у родителей, если в доме существовали какие-то парфюмерные традиции, то у человека сформировался некий бэкграунд, и в зависимости от того, чем эти традиции были наполнены, какими эмоциями, то, соответственно, может произойти отторжение либо принятие каких-то там композиций определенного стиля и прочее. Ну, то есть вот небольшой пример. Если человек, в принципе, не был связан никаким образом с парфюмерией, и ему дали аромат, и сказали, вот пробуй, вне контекста абсолютно. У юноши появился женский абсолютно аромат, он пахнет теперь цветами, персиками, у него нет ни стереотипов относительно гендера, ни стереотипов относительно возраста, все прекрасно. То есть, по большому счету, это то, что человек в детстве, юности усваивает, и на этом и строятся его какие-то пристрастия в дальнейшей жизни. То есть, понятное дело, есть некая выборка, потому что у большого количества людей примерно одинаковый бэкграунд, примерно одинаковые воспоминания, и поэтому, да, мы можем там говорить о какой-то тенденции. Но в конечном итоге это очень личная история.
Ну вот смотрите, да, несмотря на то, что личная история, у всех вот такая вот глобальная альфакторная история все-таки общая. Мы сегодня говорили о запахе Родины и о всяких разных ароматических предпочтениях.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».